Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 12 январдагы кечки берүүлөрдү Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта арай көз чарай талкуусу бар, анда үй бүлөдөгү зомбулуктун себептери, алдын алуу жолдору тууралуу кеп болот. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана эл аралык акыркы кабарларды Бакыт Асанов айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсызбы. Мындан 2 күн мурун орун алган Кыргыз Тажик чек арасында болгон чатактан кийин Баткен району Көкташ айылындагы орто мектепке жайгаштырылган 254 адам бүгүн үйлөрүнө тарады. Бул тууралуу Азаттыктын аймактык кабарчысы билдирди. Маалыматка ылайык, Көкташ айылындагы мектепте 13 январда башталуучу окуу процессине даярдык жүрүп жатат. Көкташ айылынын тургуну Бүбүсалиха Эгенбердиева Азаттыкка сүйлөп жатып, айылдагы жашоо кадимки угуна түшкөндүгүн мындайча айтып берди.
Кадимкидей эле эмелерди коюптур, күч түзүмдөрүнү коюптур. Бүгүн 3 жолу үйгө барып келдим. Кенен эле ошол өтчү жолубуздан эле өтүп, коңшуларымдан экөөнү көрдүм. Келиптир алар дагы, тажик коңшумдан. Экөөсү келиптир. Азыр эртеңге даяр болуп турабыз.
Буга чейин чек ара кызматы да аймактагы абал турукташкандыгын кабарлаган. 10 январга караган түнү Кыргыз Тажик чек арасында чырт чыккан. Мындан улам Баткен районунун Көкташ айылынын 250 тургуну коопсуз жайга чыгарылып, айылдагы мектепке жайгаштырылган. Алардын көпчүлүгү жаш балдар жана аялдар болчу. Ал эми андан бери аталган аймакта күч органдары күчөтүлгөн тартипте коопсуздукка көз салууда. Бул чатакты жөнгө салуу боюнча эки өлкөнүн президенттери 11 январда телефон аркылуу сүйлөшкөн. Бул сүйлөшүүнүн жыйынтыгында 14 январда эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү жоолукканы жатышат. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев фактчек порталынын редактору Болот Темировго кол салууну тергөө боюнча Ички иштер министрлигинин аракетин сынга алды. Депутат бул тууралуу социалдык баракчасына жарыялаган видео кайрылуусунда айткан. Анда Акаев журналисттин сабалышы абдан кабатыр кылгандыгын белгилеп, ага кол салгандарды кармоо боюнча Ички иштер министрлигинин аракеттери байкалбай жаткандыгын билдирген.
Бирок ошол чак түштө сабап кеткен кылмышкерлерди, зөөкүрлөрдү табууда Ички иштер министрлигинин аябай кайдыгер мамилеси чабалы болуп атканы, алардын ишинин солгун болуп атканы биздин баарыбызды кыжырдап атты. Анткени Кыргызстанда коррупцияны жазган, адилетсиздикти жазган эч бир журналистке мындай мамиле болбош керек.
Журналист Болот Темировду 9 январда өз кеңсесинин жанынан белгисиз адамдар сабап кетишкен. Темиров муну өзүнүн кесиптик ишмердиги менен байланыштырууда. Ички иштер министрлиги бул иш боюнча тоноо беренесинин негизинде иликтөө башталгандыгын кабарлаган. Кылмышка шектүүлөр азырынча кармалып элек. Ливияда 12 январга караган түндөн тарта өкмөттүк күчтөр менен генерал Халиф Хафтардын армиясынын ортосунда ок атууну токтотуу режими күчүнө кирди. Бирок режимдин күчүнө киргенинен бир нече саат өтпөй тараптар бири биринин келишимди бузду деп айыптай баштады. Ок атууну токтотуу боюнча Орусиянын президенти Владимир Путин менен Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган демилге көтөргөн. Алгач Хафтар бул келишимди аткаруудан баш тартып, бирок кийинчерээк көнгөн болчу. 2011 жылы жарандык согуш башталып, өлкө лидери Муаммар Каддафи өлтүрүлгөндөн бери Ливияда кош бийлик сакталып турат. Анын чыгышын парламент жана генерал Халиф Хафтар жетектеген армия көзөмөлдөйт. Ал эми батышы эл аралык коомчулук тааныган улуттук ынтымак өкмөтүнүн карамагында. Өзбекстандын башкы прокуратурасы өлкөнүн мурдагы президенти Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримованын чет өлкөдөгү байлыгын кайтаруу боюнча иштер жүргүзүлүп жаткандыгын жарыялады. Маалыматка ылайык, бул багытта Өзбекстандын тиешелүү органдары Швейцария, Франция, Орусия жана Латвияда баш болгон бир нече өлкөдө иш жүргүзүшүүдө. Швейцариянын федералдык прокуратурасы менен бирге өзбекстандык эксперттердин катышуусунда Гүлнара Каримованын Женевадагы вилласы да табылган 70 ашык искусство буюмун өлкөбүздүн улуттук өнөрүнө тиешесин аныктоо жана кайтаруу боюнча иштер жүрүп жатат деп айтылат башкы прокуратура тараткан маалыматта. Гүлнара Каримова 2015 жылы Швеция, Швейцария жана АКШда кылмыш иштер козголуп, ал миллиард доллардай каражатты өздөштүрүп алган деп айыпталган. 2017 жылы атасы көз жумгандан кийин Каримова Өзбекстанда салык төлөөдөн качуу, акча уурдоо, опузалоо жана офшордук компаниялардын документтерин жок кылуу беренелери боюнча 10 жылга эркинен ажыратылган. Анын Өзбекстандагы үйлөрүнөн 985 даана искусство предмети, сүрөттөр, жазалгалар, жыгачтан жазылган баалуу буюмдар табылгандыгы кабарланган. Жалпы баасы 12,7 млрд өзбек сумуна бааланган. Бул буюмдар Өзбекстандын мамлекеттик музейлерине өткөрүлүп берилген.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды бүгүн сизге Бакыт Асанов сунуштады. Кабарлардын толук топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 9-январда Кыргызстандын өкмөт башчысы соңку күндөрү Уур токмоктон каза болгон келиндердин окуясынан кийин үй бүлөлүк зомбулукка каршы жазаны күчөтүү керектиги тууралуу билдирүү таратты. Ал ортодо ички иштер министрлиги өткөн 2019-жылы 5000 ашык үй бүлөдө зомбулук фактысы катталганын маалым кылды. Алдыдагы арай көз чарай талкуубузда үй бүлөдөгү зомбулуктун себептери, алдын алуу жолдору тууралуу кеп болот. Аны Сабыр Абдымумунов алып барат. Урматтуу каарман, эскерте кетейин, бул талкуу 10-январда таңкы эфирден алгач ирет түз чыккан эле, азыр анын кайталоосун угузабыз.
Саламатсызбы? Адегенде студиянын конокторум менен тааныштырып кетейин. Бул теманы талкуулоо үчүн эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Жаңыл Алыбаева, демократиялык процесстерди иликтөө борборунун адиси, үй бүлөдөгү зомбулук боюнча эксперт Гүлбарчын Жумабаева, жалпы кызыкчылыктарды көздөө тынчтык куруу институтунун жетекчиси Кеңеш Сайназаров чакырганбыз. Саламатсыздарбы?
Саламат.
Зомбулук болбогон бир чөйрөнү түзүү биздин милдет деп айтканы өкмөттүн бул окуялар эң бир маанилүү экенин түшүнгөнүнөн кабар берет. Анан азыр ошол өкмөттүн өкүлү катары деги эле ушул социалдык жактан байкоо салып турган министрликтин орун басары Жаңыл айым, сизден баштасак, кандай болуп атат бул зомбулуктун себептери? Эмне болуп атат? Бул эмне үчүн күчөп атат, курчуп атат абалы?
Саламатсыздарбы? Негизи бул үй бүлөдөгү зордук зомбулук бул жалпы эле көйгөй, коомдун жалпы көйгөйү. Себептери эң негизги бул көбүнчө мында аз камсыз болгон жана социалдык жактан корголбогон адамдар көп туруш келет экен. 95% бул жана изилдөөлөрдүн, сурамжылоолордун жыйынтыктары боюнча 95% бул аялдар көбүнчө жабыркайт. 30% бул ушул балдар. 2017-жылы бизде мыйзам кабыл алынган, үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан кантип сакташ керек, сактоо анан жана коргоо боюнча. Ошол 17-жылдан бери көп өкмөт тарабынан көп нерселер жасалып келатат, бирок бар бүгүнкү күндө мына ушул эки жана Нарын областы анан Баткен областында ушул эме зордук
бир жуманын ичинде болгон окуялар.
Бир жуманын ичинде болду окуялар. Анан ошол мыйзамды аткарыш үчүн негизги бизге 25 миллион сом талап кылынат да, бул жана 11 миллион сом эгерде кризистик борборлор керек болсо, 13 миллион бул жанагы убактылуу жайларды, эгерде ошондой зордук зомбулукка кабыл болгон аялдарды убактылуу жашап турушу турак шелтер сыяктуу, же убежище деп коебуз, андан тышкары 916 000 болсо бул жанагы коррекционная программа деп коебуз, оңдоп түзөө программасы. Ошол зордук зомбулукту жасаган адамга ошол түзөтүү программаларын биз иштеп чыктык. Эң биринчиси бул жана мамлекеттик органдардын, ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын бири бири менен биргелешип иштеп, ушундай эмелер болгондо зордук зомбулуктар кандай иштерди аткарыш керек, ошол биргелешкен негизги жобо иштелип чыккан. Андан тышкары ушул зордук зомбулукту жасаган адамдарга ошол түзөтүү программасы оңдотуу боюнча алардын жүрүм туруму, психологиялык жактан эмнеге мындай зордук зомбулукка барды, анан аны кантип олтурбаш керек, ага кандай чараларды колдонуш керек, ошолор боюнча анан ошондой эле үй бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткандарга өзү убагында дагы комплекстүү жардам көрсөтүү боюнча мындай 3 негизги типтүү жоболор иштелип чыккан. Азыркы күндө биз ошолордун мындай жер жерлерде окутууларды жүргүзүшүбүз керек.
Мен азыр бир кейстерге токтолуп кетейин. Атайын Кактус медиа басылмасы топтогон түрмөктө, мисалы, кээ бирлерин мен азыр бул жерге жазып алдым эле. Мисалы, ошол 1-январ менен 4-январдагы окуядан башка дагы Кыргызстанда көп сөз болгон окуяларга токтолуп кетсек, мисалы, ошол эле 4-январда Каракол шаарында 35 жаштагы эркек адам чогуу иштеп жүргөн 33 жаштагы келин үстүнө бензин куюп өрттөп салды. Тилекке жараша ооруканага жеткирилип, келин тирүү калды. 2019 жылдын 17 июль күнү Ысык Көл облусунун Тоң районунун Карасаз айылынын тургуну 27 январда аялын кызганычтан улам көкүрөгүнө мылтык менен атып салган. Каза болгон. 2018 жылдын сентябрында Таласта ошол эле кызганычтын айынан төрт күнүнө таарынып кеткен келинчегин көчөгө чакырып чыккан күйөөсү аны бир нече жолу пычак менен сайып качып кеткен. Натыйжада 23 жаштагы келин каза тапкан. 12 жылга кесилген күйөөсү. 2019 жылдын 19 февралында бир жыл мурда Ош шаарына жакын конушта күйөөсүн ур токмогунан 35 жаштагы келин көз жумган. Анда каргашага 500 сомдун каякка коромун жол болгону себеп болгон. Күйөөсүн акчаны туура эмес короткон айткан аял ур токмокко кабылып диванга жыгылган бойдон каза тапкан. Күйөөсү 2 күн сөөктү эч кимге айткан эмес. Ооруканага дагы, милицияга дагы чакырган эмес. 2017 жылдын август айында Ош шаарында бассейнде эс алып отурган жубайлар колунда бар. Бир нече жолу уруша кеткенден кийин аялын сабап салганда аялы оор абалда үйүнө кетип барып көз жумган. Көрсөтмө берип аткан милицияга күйөөсү айтып атат. Мен өлүп калат деп ойлогон эмесмин ургандан депчи. Февралда Жалал-Абадта 2018 жылы Базар Коргон районунда жубайлар урушуп кетип, келинчеги төркүнө кетип калат. Күйөөсү мас абалында келип, кайнатасынын үйүндө баарын тополоңго салып, натыйжада кайнатасы, кайнеси, кайын иниси бычакталып, кошуна жардамга келген кошуна жигит каза болот. Сузак районунда 2016 жылы ушундай эле окуя катталган. Анда күйөө баласы кайнатасынын үйүнө таарынып келген келинчегин келип, кайнатасын, кайын энесин жана аялын ошол жерде эле союп салган. Бул окуя бардык ошол жаш балдардын көзүндө болгон. Көзүнчө. Мындай окуяларды азыр айта берсек, мына акырында Чүйдүн Жайыл районунда 2018 жылы күйөөсү бычактаган 39 жаштагы келин көз жумган. Сурак мезгилинде болсо күйөөсү айтып атат: мен мас абалында эчтекени байкабай калам, эмне үчүн менден качып кеткен жок ошол мезгилде депчи. Гүлбарчын айым, сиз ушул зомбулук боюнча эксперт катары айтсаңыз, ушул көбүн эсе эркектер тарабынан болот үй бүлөлүк зомбулукта. Басымдуу бөлүгү ошол факторлор кандай? Мисалы ошол эле коркунучта жашап жатканын байкабайбы ошол келиндер дагы өзү анда? Мисалы социалдык тармактарда да айтып атышат, эмне үчүн анда биринчи көргөн зомбулугунда деле бул үй бүлөнү таштап кете албайт депчи?
Тилекке каршы, бул сиз айтып өткөн жаңы эле ошо бейнелерди зомбулук боюнча өзүнүн өмүрлүк жолдошу тарабынан жасалган уланта берсе аябай көп болот да. Буга деген биз эң биринчи кезекте ошо келиндин туугандары, ата энеси, айлана чөйрөсү баарыбыз күнөөлүүбүз деп айтсак болот. Биринчи фактор эмне үчүн аны деген артка кайра кайрып келгенде ата энеси деген кабыл албайт. Эмне кылсаң дагы сен барып жашашың керек, үй бүлөлүк үйөсү бар деген статусту кармаганга жер жерлерде аябай аракет кылышат. Жанагы акыркы окуялар январдагы эле дагы муну далилдеп берди. Мурда канча жолу таяк жегенин деген айтып атышат, ыйлап жүргөн өзүнүн эле туугандары айтып атышат, бирок убагында эч кандай чара көргөн эмес. Келин бир эч кандай бир жардам сурап кайрылган эмес эч жерге дагы, анткени ал каяка жардам сурап кайрыларын билген эмес. Ошол эле туугандары да милицияга кайрылган эмес да. Ошон үчүн бизде көбүнчөсү деген ошо аялга буюмдай мамиле кылышат, кайра бар деп кайра кетирип коюшат. Бул биринчи себеп жана стереотиптер. Тигил эмне болсо дагы деген күйөөсү болсун чыдаш керек дегенче. Экинчиден ал келин материалдык жактан көз каранды. Үйүнө барганда деген колдоо жок.
Мисалы мына жаңы кодексте мен колумда турат, 10 ашуун 10 жакын берене ушул үй бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу экен. Мисалы мыйзамдарда жетиштүү жазаналар каралган деп айтылып атабыз. Анан ошондой эле алдын ала мисалы атайын программалар же болбосо жергиликтүү бийликте дагы бар деп айтып атабыз. Ушул жерде эмне жакшы иштебей жатат? Деги эле кыргыз коому кайсыл стратегияга көбүрөөк басым жасаш керек да, кайсыл программага? Мисалы эл менен иштеп канча бир мезгилден кийин натыйжаны алуу зомбулуксуз, же адамдарга карата жазананы көбөйтүү менен коркутуу менен мындай батыраак деген алабыз. Мисалы ошол эле жол эрежелерине киргизилген катаал шарттар жана жазаналардын көбөйтүлүшү бул жол кырсыктарын азайтты деген дагы анализдерде айтылып жүрөт да. Мисалы кандай коркутуу жолу мененби, же биз алдын алуу билим берүүчүлүк мененби? Кеңеш болсо кыскараак.
Рахмат. Кыскараак айта турган болсо, себеп натыйжа боюнча сөз кылайлы да. Биз көбүнчө ошол натыйжасы менен эмне кылышыбыз керек дегендин тегерегинде эле сүйлөшүп атабыз да. А себеби эмне болуп атат? Биз ошону нерсени алдын алса болобу эле?
Себеби ар канча. Мисалы 85 жаштагы адам дагы зомбулук жасап атат, 25 жаштагы адам дагы.
Ошол кайсы тараптан келип атат? Эмне үчүн ошондой нерселер чыгып атат? Ошону алдын ала турган программалар жөнүндө сөз кылсак, биз бир мындай конструктивдүү нукка алып чыкмакпыз да. Себеби коркутуу аркылуу, жазалоо аркылуу мындай эффективдүү болбой атканын көрүп эле турабыз да. Мына азыр эле эжеке айтып кетти да, жасасын жасап коет дагы, анан кийин келип алып ошол үй бүлөнүн баардык коомдун тынчтыгын алып, анан кийин бирөөлөргө акча берет, бирөөсүнө жалынат, анан кайра эле барып туруп дагы эле барып ошол семьяга алып барат. Ал менин деле үй бүлөмдө ошол нерсе болуп атат. Аны биз көпчүлүк коомдо айта албайбыз. Шундайбы? Барат дагы бир 10 күндөн кийин дагы келет, дагы кайталанат, дагы эле ошол билбей калыпмын, уруп алыпмын деген сөздөр болот, мас болуп калыпмын деген сөздөр болот да. Бул биз жанагы натыйжасы менен күрөшүүдөн бир жыйынтык чыкпай калабы деп чочулайм да. Андан көрө ошол эмне үчүн балдарды тарбиялаган мезгилде, өстүрүп аткан мезгилде, ата эне болоюн деп аткан мезгилде,
сиздин оюңузча эмне себеп болуп атат?
Ошол нерселерди эме кылбайбы?
Приоритеттүү себептери, эң топ себептери.
Дагы бир экинчи бир байкоо да, биздин өзүбүздүн анализге караганда биз тынчтык куруучу үнүс болгондон кийин конфликттин эки жагы бар да. Көбүнчө ошол эркектерге карата бул зордук зомбулук болуп калды, эми мындай чара көрүш керек деген сөздөр да болот да. Ошол эле мезгилде үй бүлөнүн ичинде ошол кыздар менен балдарды дагы мындай кантип конструктивдүү жол менен ар бир үй бүлөнүн ичинде чыңалуу конфликт болот. Ошол конфликтти кантип бир негативдүү мындай зомбулукка алып келбей башка нерсе менен чечүү жолдорун үйрөтүп, ошол нерселерди колдонуп баштамайынча бул нерсе боло бере турган нерсе.
Жаңылайм, 25 миллион да керек деп атасыз, мисалы буга чейин деле акчалар коротулуп атат бюджеттен. Кайсыл нерсеге көбүрөөк, алдын алуугабы же билим берүүчүлүккө же кайсыл багытка көбүрөөк көңүл бурушубуз керек? Азыр бизде бир суроо бар экен, угуп алып туруп анан улантсак. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Өзүңүздү тааныштырып пикириңизди айтсаңыз.
Менин атым Төлөн, Бишкектен. Эми ооруки маселе бул баягы мамлекет үй бүлөдөн башталат дейт. Биздин президентибиз жана балдарды колдоду деп атат. А балдар үй бүлөсүн, ата энесин колдош керек да, биринчи үй бүлөнү колдош керек, үй бүлөгө шарт түзүп бериш керек. Ошон үчүн эң биринчи үй бүлөнү чыңдаш керек да, үй бүлөнү колдоо деп ушундай жылды жарыя кылып, анан кийин коомду ушул маселеге тартып, агитация пропаганда кылып, моралдык жактан мындай колдоо көрсөтүп, анан кийин үй бүлөнү бекитиш керек болчу дагы. Анан кийин эми ошолор жанагыки окуялар карасаңыз бүт кыргыз үй бүлөлөрүндө болуп атат да. Кыргызстанда орустарда болгон жок, дунгандарда, корей өзбектерде болгон жок, жалаң кыргыздар ушу бирин бири талкалап, бирин бири ичип жеп, жанагы негативдин баары ушул таңгаштуу болуп атабы. Анан эми ошол айылдарда болуп атат, ошол жерде коом бар, ошол жерде участковый милиционер бар, аксакалдар кеңешин түзүш керек, аялдар кеңешин түзүш керек, коом тарбияга тартипти киргизиш керек да. Биринчи тартипти киргизиш керек, ошолорду учетко алыш керек, анан кийин тиги жазалаш керек. Ошентип ишке койбосо уят болуп шындың болуп бүттүк. Эмени карасаң 5000 дейт, андан да көп да.
Рахмат сизге,
Төлөн
мырза. Жаңылайм, ушул кайсыл багытка көбүрөөк басым жасаш керек? Кайсыл багыт натыйжасы бизге пайдалуураак коомго, Кыргызстан үчүн?
Биз жана азыр мына угурман айтып кетпедиби, ошо кошулат элем, бул жергиликтүү өз алдынча жерде бизде ошол коомдо жашаган адам, ошол жерде биз алдын алуу программалар жүргүзүшүбүз керек. Биз уже бул окуя болуп бүткөндөн кийин анан биз жанагы себептери менен анан натыйжасынын үстүндө иштеп жүрө беребиз да. А ошолорду алдын алуу негизги да. Анан жана биз 2019 жылы ушул USAID программасында бир долбоор аткарылган. 4 район Ысык Көл областынын, анан Ош областында 4 районунда, анан Бишкек шаарынын 9 жаңы конуштарда ушундай комитеттер түзүлгөн. Бул комитеттер бул жана ошол эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана сот аксакалдары, ошол аялдар демилгелеп өзүлөрүчү ошол коомдор менен мындай жергиликтүү калк менен өзүлөрү иш алып барышканда жана мыйзамдын аткарылышы боюнча кантип өзүнүн ошол зор зомбулуктан коргош керек, сакташ керек, ошол нерселерди көбүрөөк мындай жанакы биздин мына кайрылууда дагы премьер министр айтып кетпедиби, көбүнчө бул жанакы коом менен жанакындай разъяснительный жумуштарды работалар жүргүзүш керек депчи. Ошол нерселерди алдын алуу ошол комитеттер түзүлүп мына булардын иштөөшү боюнча өзүнчө долбоор дагы түзүлүп ошол биз ошону мына 20-жылы андан ары да улантсак жакшы болот эле да.
Угарман аябай өзөгүн айтып кетти да, бул үй бүлө институтунун бүгүнкү күндөгү биз башка формацияга туш келип атат да, ошонун ичинде биз кантип мына ал 21-ci кылымдын ичинде Кыргызстандын үй бүлөсүн калыптанышына кантип көмөк көрсөтө алабыз?
Жеңил көз караш менен үй бүлө түптөлүп атпайбы?
Эгерде мамлекет ушул тараптан мындай коомдук дискурс жаратуучу алгылыктуу нерселерди чыгарып берсе көп нерселер өзүнөн өзү эме болмок да. Ошонун ичинде экинчи нерсеси коомдун ичинде бүгүнкү күндө идеологиялык ажырымдар пайда боло баштады да. Ар кандай диний болобу, саясий болобу, же коомдун ичиндеги ар кандай ошол тиги коомдук пикирди өзгөртүүчү же калыптоочу ар кандай адамдарыбыз бар бүгүнкү күндө. Инстаграмдын ичиндеги жылдыздар бар, дин алымдары бар, же болбосо аялдардын ичинде ошол кишилер дагы уже сүйлөй башташ керек да. Мындай зомбулук деген эмне, бул аябай кесепети жаман экендигин
бизде ушул жөнүндө алдын алуу боюнча белгилүү адамдар өзүнүн жарандык позицияларын
анан кайра эле бир жактуу кылып, бизде обычно мындай үй бүлөдө зордук зомбулук болуп анан чыр болгон мезгилде эмне болуп бүтүп калат да, келинди алып барат дагы жоошутуп, кой айынан айын барып жашай бер, сен балаң балдарың үчүн үй бүлөң үчүн эме кылышың керек деп бир жагынан кылат дагы, ошол эле мезгилде бала жөнүндө балдарга ошол эркекке эч нерсе сөз айтылбайт да. Анан бир жактуу кылып келинди мындай кайрадан эле ошого үйүп койгондой болуп калат. Балага деле ошол эле сөздү айтып, ай эртең эле сенин ошол кызың апа болот, ошол кызыңды башка бирөө урса кандай мындай сөөксаң эме эзилип кетиш мүмкүн, кой андай деп деген сөздөрдү дагы бир калыстык сөздөрдү айтыш керек да. Ошол жанагы аксакал айтты, ар бир жер жерлердеги жанагы эмелер институттар дейли, аялдар комитети болобу, аксакалдар соту болобу, ошол
бирок көпчүлүгү пост фактум иштеп атпайбы?
Калыстык сөздөрүн азыр айта албай калышты да.
Калк деген чалбайт. Ошол эле аялын уруп атса кошунасын кыкыр өкүрүк чугуп атса деген кошунасы бүгүнкү мыйзамга ылайык чала алат. Ошол эле аял байкуш аялды ошондой тарбиялаган, милицияга ал кайрылбайт. Милицияга кайрылыш керек, 102 чалыш керек, 112 чалыш керек. Балдарды коргоо номурлары бар.
Реакциясы кандай болуп атат бүгүнкү күндө?
Бүгүнкү күндө милициянын реакциясы, биз милиция менен дагы баягы түздөн түз иштегенден дайыма иштеп анан милицияга деген чалганда коргоо ордери деген бар. Көпчүлүк бүгүнкү күндө коргоо ордери деген бул бир эле кагаз экен деп чалышпайт да. Ал коргоо ордери деген сөз мамлекеттин мен сени коргойм деген документи. Дароо милицияга 102 түшкөндөн кийин деген келип беришет ошо коргоо ордери.
Ошо 5000 ашуун коргоо ордерин бериптир милиция 2019-жылы.
Анан ошо бүгүнкү жаңы жоруктар кодексинин 75-ci беренеси үй бүлөлүк зомбулук деп турат. Ошо бизде кайрылган жаш кыз келиндер бар, 75-ci берене боюнча түз сотко өтөт да, иш сотко чейинки өндүрүш башталып тергөөчү анан сотко өткөрөт. Ошол жерге келгенде коргоо ордери деген бул зомбулук чын эле болгон, кайрылган милицияга коргоо ордери берилгенде ал далил катары иштейт бүгүнкү күндөчү. Ошо кыз келиндерди такыр тартынбагыла, кайрылгыла дейт элек.
Мисалы ошол эле учурда милицияга берсең дагы мен кайра эле сага кайра келем, милицияга жазана төлөгөндө да биздин өзүбүздүн эле үй бүлөдөн акча кетет.
Ооба.
Андан көрө кайрылба деген үчүн.
Ошол өзүбүздүн үй бүлөдөн акча кеткенден сырткары экинчи чара жанагы коомдук иштер. Айыл өкмөтүнүн алдында иштетет. Ошол эле аксакалдар сотту салат бүгүнкү мыйзамга ылайык жыйналышка салат да. Анан көпчүлүк учурда ошо зомбулук жасаган адам аны эртең жаза күтүп турганын билиш керек да. Жазасын ошол мамлекеттин пайдасына 40,000 мисалы биздин практикада айыппул салынганда деген кадимкидей ошо келин мамлекеттин пайдасына айыппул күйөөсүнө салынып атса да сүйүнгөндө ал деген жазасын алып атат депчи. Анан мисалы бизге кайрылган токмоктон күйөөсү деген жанагы аңуулай турган тегил мылтык менен коркутуп жүргөн. Ошо келин кадимкидей коргоо издеген, интернеттен биздин номерди тапкан, кайрылганда анан биз милиция менен барып биринчи изъятие оружияны алдык. Андан кийин эки баласын алып алып баягы келин качып келгенде дароо ата энесинин үйүнөн кегетиден эки баласын алып алып келсең азыр деген, эки балага келсең азыр сен да жок болосуң мен да жок болом деп коркутканда анан бул жерден балдарды коргоо органдарын биз кризистик борборлор милиция болуп барганыбызда деген элдин түшүнүгү ушундай экен. Бул милиция бул биздин ошол үйдөгү кайын журту, кайын энеси, кайын атасы, кайын элери чыкты. Бул деген мынча милиция, мынча киши бул биздин келинибизди ээрчип алып эмне келди дейт. Бул деген акча берип койду дейт да. Акча берип койду ошон үчүн келди деп атат да. Элдин аң сезимине сен үй бүлөлүк зомбулук кылмыш, сен зомбулук кылсаң эртең сени жоопкерчилик күтүп турат деген аң сезимге жетишибиз
керек. Декабрь айында биз дагы Ысык Көлгө ошол зомбулук боюнча барганыбызда милиция айтып атат да, мисалы ошол эле учурда. Ушул окуяга келдиңер деп атайын депчи. Ысык Көлгө Бишкек деген азаттык.
Стереотиптик көз караш ошо укук коргоо органдарында да бар, сот органдарында дагы бар. Жалпыбыз ошо бул үй бүлөлүк зомбулук, бул деген кылмыш деп. Мисалы биз ошо келинди такай өлтүрөм деп тиги сонун жээгине алып чыгып алып мылтык менен коркутуп жүргөндө ал тиги эгер соттук денесинде залака жок болсо, баягы гугала тактар жок болсо деген бул үй бүлөлүк зомбулук жасалган эмес деген түшүнүк бар. Психологиялык, психиатриялык экспертиза бар. Экспертизага жөнөтүлгөндө ага аябай чоң залал келтиргендиги.
Гүлбарчын, рахмат.
Жакында эле бир 2-3 жуманын ичинде эле ушул ситуация менде деле болду. Ушул кошуналарыбыздын ичинде ушундай түнү турсаң мындай аялуу болуп ыз ичүү болуп атат да. Анан кийин милицияга звонит этсем, байке мен барбай эле коеюнчу, ал бул жаңы жылдын астында болуп атат, анан эртең эле кайрадан жарашып алат да. Анан кийин мен жөн эле аяк буякта кагаз көтөрүп жүрө турган болуп калат экенмин дейт. Астында домкомго түшпөй калса ал деген үйүнүн ичинде болгон нерсе, сен эмне үчүн мага келдиң деп ал кыйкырат да.
Өзү
билет. Тиги жакта барып эшиктин сыртынан кой андай кылба, менин деле үй бүлөм жабыркап атат эме кылса, кулагыңды бүтөгүн дагы отуруп жата бер, биздин өзүбүздүн үй бүлөнүн ичиндеги болгон нерсеге келип мурдуң тыкпа деген сөздөр болду да.
14 кризистик борбор бар. Алардын экөө Бишкек шаарында иштейт, калганы бардык региондордо иштейт. Бирок ал жактарда дагы орундар чектелүү, бирок ага карабай деген кайрылыш керек. Кайрылган учурда деген комплекстүү жардам. Ошол эле милиция менен алар тыгыз иштейт. Милиция деген ушул жака алып барган, биздин тиги кеңсебизге чейин алып келген учурлар болгон. Мисалы көлдө Орозо маалында жайында бир келинди түшкү бирде кызганычтын айынан эшигин бекитип алып эки кызын көзүнчө деген сабап баштаган, кечки саат 10 вечерге чейин сабаган. Башын вообще биз жай менен башын дарылаттык да. Анан баягы күйөөсү 10 вечерге мечитке кеткен учурда ал качып чыгып кошунасына суранып анан Бишкекке качып келип интернеттен биздин даректи таап анан кайрылганда дароо ооруканага түшүп калган республикалык. Анан биз сурап сүйлөшкөндө эмне үчүн мынча зомбулукка чыдадың, мен акыркы 10 жылдан бери чыдап келген, бирок эки кичинекей кызымды сабай баштаганда мен мындан түңүлдүм депчи. Анан башынан суу алып сот иши жүрүп тоң районунда ушундай болду да. Анан ошондо эмне үчүн чыдап келдиң 10 жылдан бери деп сурасак, ал айтып атат, мен билген эмесмин деп атат да. Каяка кайрылышты, мени ушундай коргой турган деген адамдар, ушундай уюмдар бар экенин билген эмесмин деп атат.
Биздин талкуубуз бүгүн ушул үй бүлөдөгү зомбулуктун себептери, алдын алуу жолдору тууралуу болду. Демек бизди угуп жаткан, көрүп жаткан коомдун арасында дагы адамдар, каалаган адамдар атайын демилгелүү топторду, коомдук уюмдарды түзүп, бул ишке өзүнүн салымын кошсо болот экен, кайдыгер эмес адамдар. Мамлекетте болгону 25 миллион сом эле каралат экен бул үй бүлөлүк зомбулукка, туура айтам.
Ошо мыйзам талап кылынат ошончо акчаны.
Бирок алар бөлүнгөнгө да жетишсиз болот.
Ооба.
Коомдун сөзсүз жардамы керек экен жана популярдуу адамдар өзүнүн жарандык позицияларын айтып чыгып, бул үй бүлөдөгү зомбулук жаман экен ашкерелей турган өзүлөрүнүн позицияларын ачык билдириш керек экен, уяткарыш керек. Рахмат сиздерге. Биздин студияда бүгүн коноктор эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Жаңыл Алыбаева, демократиялык процесстерди иликтөө борборунун адиси, үй бүлөдөгү зомбулук боюнча эксперт Гүлбарчын Жумабаева, жалпы кызыкчылыктарды көздөө тынчтык куруу институтунун жетекчиси Кеңеш Сайназаров болду. Талкууну мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.
Перекрёсток на радио Азаттык. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодняшний наш выпуск будет посвящен объявлению 2020 года годом развития регионов, цифровизации и поддержки детей. Мы сегодня обсудим именно проблемы, с которыми сталкиваются дети в Кыргызстане. Участники нашей сегодняшней программы, директор общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова и координатор программ ЮНИСЕФ по раннему развитию Чинара Джумагулова. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. На своем новогоднем поздравлении президент Сооронбай Жээнбеков объявил, что этот год, извините за тавтологию, объявлен годом развития регионов, цифровизации и поддержки детей. Правозащитники, насколько я знаю, уже несколько лет прям просят, требуют объявить год поддержки детей, потому что у нас достаточно много проблем в этой сфере. Вы, наверное, не понаслышке знакомы с этими проблемами. Госпожа Турдубекова, вот вы какие основные проблемы обозначили бы в этой сфере?
Добрый день. Ну, во-первых, я хотела отметить, что в 2018 году, в конце года, 50 детских и женских организаций, мы обратились к президенту объявить 2019 год годом ребенка. Год ребенка, год по поддержке детей объявили 2020 год. Хочу сказать, что мы рады, потому что действительно ситуация, которая сложилась к сегодняшнему дню, она не может не беспокоить. Вот в 2018 году, когда мы готовили обращение, то мы были встревожены статистикой по уровню насилия в отношении детей. Она растет, да, уровень изнасилования в отношении детей не снижается. Количество детей, мигрантов, чьи родители оставляют неблагонадежные руки там, знакомым, соседям, дальним родственникам, их тоже растет. И это тоже связано, что это приводит к тому, что безопасность ухудшается в отношении детей. И количество детей, которые находятся в детских домах и интернатах, оно на 2018 году не снижалось. То есть на тот момент мы насчитывали 145 детских домов и интернатов, как государственных, так и частных. И количество детей было 12 200. Более того, в 2018 году не была ратифицирована Конвенция о правах лиц с инвалидностью. В части инклюзивного образования у нас не было государственной политики. И, конечно, мы понимали, что нужно вносить изменения в Кодекс о детях, который является такой основным законом в Кыргызстане, который должен стоять на страже прав детей и их интересов. И вот после, скажем, в 2019 году, ну, в 2018 году так получилось, когда президент встретился с гражданским обществом, непосредственно вот наша организация в моем лице, мы обратились к президенту и подняли эти проблемы. И после этого, значит, он поручил аппарату президента создать экспертную рабочую группу для того, чтобы сделать анализ положений детей в детских домах и интернатах и выработать рекомендации для правительства. И вот в 2018 году, когда мы проводили анализ положений детей в детских домах и интернатах, мы еще раз убедились, что насколько проблемы, которые сложились в 2018 году в отношении детей, они были серьезные, и необходимо было, значит, принимать какие-то серьезные меры.
Меры именно на таком серьезном государственном уровне?
Да, государственном уровне, конечно, на уровне законодательства и государственной политики. Мы, как активисты-правозащитники, уже четко понимаем, что для того, чтобы поменять ситуацию, прежде всего нужно менять законодательство, менять государственную политику, а это государственные программы, постановления, планы министерств, работа функционал каждого государственного уполномоченного органа, который работает в этой сфере. И, конечно, вопрос превенции. Это вопрос финансирования. Насколько со стороны государства направляется достаточное количество ресурсов для того, чтобы предотвратить ту или иную проблему. И вот хочу отметить, что со стороны президента было направлено 14 рекомендаций по улучшению положения прав детей в детских домах и интернатах. Каким образом? С целью их трансформирования, целью реформирования системы детских домов и интернатов. То есть мы все понимаем, и весь цивилизованный мир уже пришел к такому выводу, что содержание ребенка в детском доме и в интернате в отрыве от семьи, это для ребенка приносит пагубные последствия. То есть ребенок, во-первых, подвергается пренебрежению, а значит насилию. У ребенка идут задержки развития по всем параметрам. Поэтому, значит, понимаю, что для Кыргызстана дети, а у нас их 34% населения, да, это 2 300 000 детей, это как бы довольно-таки группа, не маленькая группа населения. Соответственно, и меры в отношении них, как и законодательство, как и бюджет, он должен быть соразмерный. И вот в 2019 году, получается, для исполнения 14 рекомендаций президента, вот было 7 рекомендаций выполнено, из них вот принята была концепция, одной из них это является принятие концепции. Правительство приняло, разработало и приняло концепцию и программу по развитию инклюзивного образования. Это для Кыргызстана, скажем, очень хороший шаг вперед, но нельзя сказать, что он ответил на все вызовы по системе образования, по обеспечению инклюзивного образования. И постановление, которое направлено по принятию плана действий по реформированию системы детских домов и интернатов.
Ну, надеемся, что рекомендации, и вот, концепции начнут выполняться.
Да, ну вот, понимаете, мы понимаем, чтобы вот 2020 год, на самом деле, это очень маленький срок, да, всего 12 месяцев, и время летит быстро, и мы ожидаем, что в 2020 году также будет принят кодекс о детях, то есть новые поправки к кодексу о детях, потому что там тоже заложены очень хорошие меры, инновационные меры, которые отвечают современным, скажем, вызовам в Кыргызстане, отвечают международному праву, международным стандартам защиты прав ребенка, и будет принят проект закона о социальных услугах. И, конечно, ожидаем, что вот 2020 год, он, наоборот, как раз-таки будет подытоживать, скажем, те усилия, которые были предыдущие два года заложены. И, конечно, вот
подытоживать и, наверное, развивать,
активизировать. Потому что если перед чиновниками не поставить, скажем, акцент на ту или иную проблему, то этого не будет. Мы уже, знаете, 25 лет независимости Кыргызстана, и мы видим, насколько вот, 25 лет как-то с того момента, как Кыргызстан ратифицировал конвенцию, он о правах ребенка, но я хочу сказать, что относительно других стран СНГ мы по многим параметрам отстаем, поэтому 2020 год для нас как бы вот такой решающий.
Спасибо. Госпожа Джумагулова, вы специалист по образованию. в ЮНИСЕФ, и не понаслышке, наверное, тоже знаете о соцуслугах, о которых говорила госпожа Турдбекова. Насколько у нас в регионах дети охвачены именно дошкольным образованием? Потому что школьным, я насколько знаю, у нас достаточно высокий процент. Как обстоят дела именно с дошкольным?
Хочу отметить, что в последние годы, конечно, у нас очень повысился охват. Значит, в 2018 году было сделано исследование, ЮНИСЕФ проводил совместно с Национальным статистическим комитетом, и результаты которого показали, что охват повысился до 39% в 2018 году, в отличие от 23% в 2014 году. Несмотря на это, конечно, у нас еще очень большой процент детей не охвачены, и особенно в сельских и отдаленных регионах. Дети из неблагополучных семей, дети мигрантов, а особенно дети, категория детей, которые с ограниченными возможностями. Вопросы раннего выявления таких детей и вмешательство своевременное, конечно, остается еще очень проблематичным. И для нас это является одной из приоритетных направлений раннее выявление, где должно проходить это в межсекторальном подходе. Мы это сейчас называем как трансдисциплинарный подход, где совместно с специалистами разных секторов, которые, значит, охватывают детей услугами, базовыми услугами, такими как здравоохранение, социальные службы, образование, уход, совместно бы на местах проводили такие мероприятия, которые помогали бы как можно раньше выявлять детей неблагополучных ситуациях и своевременно вмешивались в правильный ход развития ребенка, поскольку сейчас у нас очень большое внимание глобально уделяется вопросам раннего развития детей, важности раннего развития детей. Есть такие научно доказанные факты, которые говорят о том, что в самые ранние годы, то есть это получается до 3 лет, мозг ребенка развивается настолько интенсивно, что в каждую секунду около 700 тысяч нейронов формируется в коре головного мозга. И, естественно, если не производится каких-то стимуляций или развития ребенка, то мы понимаем, да, сколько мы теряем потенциальных возможностей функционального развития ребенка.
Угу. Поясните вот для наших радиослушателей, что подразумевается под стимуляцией?
Стимуляция. Мы, конечно, не хотим сказать, что все дети должны быть одинакового уровня развития в определенный месяц или там определенный год своей жизни. Но у нас есть некоторые стандарты раннего развития, которые как раз-таки были тоже разработаны при поддержке ЮНИСЕФ, но рабочей группой, в которую входили представители, эксперты Министерства здравоохранения, Министерства образования, которые определили, провалидировали на очень большой группе детей разных возрастов, разных регионов, это и горные, это городские, это сельские дети участвовали, какой, значит, уровень развития ребенка должен быть в определенный период его развития. И мы разработали эти стандарты, которые были утверждены 2 министерствами, были прослушаны на парламентских слушаниях и распечатаны. В соответствии с этими показателями дети должны уметь определенные навыки по определенным уровням или областям развития, таким как когнитивное, эмоционально-социальное, физическое развитие, должны иметь определенные навыки и умения. Если ребенок не соответствует по некоторым показателям или по скринингу этим достижениям, в принципе, там пролет определенный есть, не обязательно вот только это, но где-то вот в пределах этих норм. И если мы замечаем, что у ребенка идут какие-то отставания, то мы предлагаем сразу средством вот как раз таки раннего вмешательства и выявления помогать ребенку в развитии, потому что не надо ждать, если у ребенка идут уже какие-то отставания, то нужно ему помочь развиваться. Опять-таки, возвращаясь к той научной доказанной обращению или, скажем, научно доказанным данным, что мозг развивается очень быстро в раннем возрасте. И если ребенку помочь, то он будет очень быстро, как губка, впитывать вот эту помощь и развиваться. Потому что у нас иногда, я вот сама на практике очень много работаю, работала, знаю, что особенно в семье где-то далеко, в 5 лет ребенок не разговаривает или не ходит, и говорят, да, у него и папа, мама поздно заговорили, ждут, когда он начнет разговаривать. А у ребенка очень много уже теряется его потенциальных возможностей.
То есть у нас вот это часто списывают на какую-то наследственность.
Да? Где-то тоже, да. Или незнание. Поэтому в наших программах мы очень тоже делаем большой упор сейчас на родителей, участие родителей. Mm-hmm. Я хочу отметить, что этот год также и у нас и обозначен, скажем, годом укрепления семьи. Mm-hmm. И вот в этом направлении наши программы тоже очень как бы готовы содействовать этому, поскольку мы делаем очень большой упор вовлечению родителей вот в этот процесс, потому что, как вы уже сказали, дошкольных образовательных учреждений у нас недостаточно для всех детей, поэтому роль родителей, их активное участие, их активная позиция очень важна. Участие ПАП для нас сейчас тоже очень важно, как модель мужская, потому что также традиционно у нас как бы воспитание детей – это роль мамы, но для детей очень важно и отец как модель, особенно и как и для девочек, так и для мальчиков. Да? Поэтому мы очень много делаем мероприятий сейчас среди родителей, распространяем важность участия и пап в процессе развития детей.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Затык» программа «Перекресток». Наш сегодняшний выпуск посвящен теме объявления 2020 года годом цифровизации, развития регионов и поддержки детей. Мы сегодня обсуждаем именно проблемы, с которыми сталкиваются дети и возможные пути их решения.
Я хотела отметить, что то, что будет проводиться, ну, будет реализовываться программа по укреплению семьи, да, со стороны вот ЮНИСЕФ, это является одним из таких важных превентивных подходов, и намного это дешевле предотвратить отставание ребенка или выпадание ребенка из семьи, потому что когда, скажем, семья, если вовремя семье не помочь, то когда уже семья распадется, а ведь у нас иногда чаще всего семьи распадаются как раз-таки, когда муж как родитель, как отец, или жена как мать, они разучаются или просто не знают, в чем заключается их функциональная родительская грамотность. Вот если посмотрим 10-летнюю программу по поддержке семьи и защите детей 2018-2028 годы, это программа правительства Кыргызской Республики, там как раз-таки и идет упор на то, что на местах должны быть разработаны специальные, скажем, программы по развитию функциональной грамотности у родителей. О чем это говорит? Это о том, что родители в первую очередь должны взять на себя ответственность за своих детей, во-первых, за создание семьи, за воспитание своих детей, за формирование безопасного пространства в отношениях и, конечно, за развитие потенциала своих детей. Если посмотреть и сделать анализ положения детей в детских домах-интернатах, то у нас получается 96% детей имеет родителей, и только 4% это дети-сироты. То есть получается при живых родителей из-за того, что они в свое время потеряли, скажем, способность ухаживать за своим ребенком, у нас выпали семьи, распались семьи, и дети выпали из семейного окружения.
Так если называемый социальный сирота.
Да, ну, социальный сирота, как бы, это такой немножко такой манипуляционный, да, название, когда на местах говорят, вот у нас в детских домах или там, или руководители детских домов говорят, у нас социальные сироты. Нет, у нас есть, согласно законодателю, сирота – это когда наступает смерть одного из родителей, да, круглая сирота или там полусирота. А когда есть живые родители, это дети, оставшиеся без попечения родителей. Поэтому, значит, вот на сегодня, получается, со стороны государства тратится 500 миллионов сомов ежегодно на содержание детей в детских домах-интернатах. Но когда мы делаем анализ, то видим, что на одного ребенка выделяется со стороны государства от 14 до 20 тысяч сомов в месяц. Когда мы делаем анализ бюджета, то напрямую ребенку доходит только 15%, 20%. А остальные деньги уходят на различные здания, на содержание этих зданий, потом бесконечных сотрудников. Допустим, если в детском доме 100 сотрудников, 100 детей, то столько же сотрудников, 100 сотрудников. И качество образования и уровень развития детей мы при этом видим, что оно очень низкое. А вместо этого мы со своей стороны предлагаем, чтобы данные ресурсы должны быть направлены как раз-таки на такие превентивные меры по поддержке семьи, да, которые находятся в трудной жизненной ситуации, на инклюзивное образование, то есть на школу, для того, чтобы усилить школы, вот Вайлюк, находящийся на уровне сел, городов, именно в части создания инклюзивной среды, инклюзивного образования. Mm-hmm. Вот мы приняли концепцию об инклюзивном, по развитию инклюзивного образования, но очень важно, чтобы еще было достаточное количество денег. Это, представляете, мы страна, хочу сказать, мы страна, которая очень сильно отстали от цивилизованного мира и в части развития инклюзивного образования и создания инклюзивной среды. Mm-hmm. Да, и мы должны теперь догонять цивилизованный мир. Без хорошего финансирования мы, конечно, справиться с этой задачей будет сложно. Mm-hmm. Поэтому вот одна из рекомендаций президента было это перенаправление этих полмиллиарда сомов на развитие значит, инклюзивного образования и развитие социальных услуг на уровне сел. Но опять же, чтобы они отвечали международным стандартам. Mm-hmm. Потому что вот постсоветское законодательство, оно настолько, скажем, устарело, и морально устарело, и инфраструктурно устарело. Практически нам как бы идет перестройка вот, всего старого и создание всего нового. Но хочу сказать, что плюс у нового, что они такие малозатратные, они намного, скажем, более такие инновационные, чем вот у нас старые системы есть. И вот то, что у нас год назван цифровизацией, я очень надеюсь, что сократятся, скажем, пути за коммуникации между учителем и учеником. Учителя смогут на местах сами добывать знания, не обязательно им приезжать в далекий Бишкек за знаниями, да. На это тоже нужны большие ресурсы, чтобы учителя могли сами повышать свой потенциал. И, конечно, вот это поможет родителям самим самоорганизовываться и тоже смотреть, как нужно развивать ребенка. Ведь если посмотреть, у нас родители всю ответственность переложили на государство, что кто-то должен сделать.
Школа, детские сады, отдали, ушли.
И это плохая, как бы модель, она, видите, она потерпела крах, она не сработала, когда, вот, скажем, убрали ту экономическую составляющую, да, как раньше было, заводы, фабрики. Поэтому мы сейчас испытываем очень такие большие трудности, практически все с нуля. А ведь у нас даже то, что вот общественных организаций на уровне села у нас мало, их стало меньше, чем раньше, потому что очень, скажем, мало финансирования, трудно содержать организацию. Ну, еще печаль то, что сейчас депутаты хотят закон инициировать против НПО. Я думаю, что это ухудшит положение в части поддержки и защиты детей именно тех организаций, которые работают в самой уязвимой категории населения, да. Поэтому вот большой упор, я вижу, что нужно делать на то, чтобы создавать условия для родителей, для учителей, для общественных организаций, чтобы они могли самоорганизовывать как бы само такое родительское сообщество в том числе.
Спасибо, госпожа Джумавлова. Я вот, слушая госпожу Турбекову, у меня появился такой вопрос вот про миграцию. У нас очень большой, скажем, объем внешней миграции. И вообще, как это сказывается именно на развитии детей?
Конечно, мы, ну, нельзя не согласиться с тем, что сейчас очень большой поток у нас и внутренней, и внешней миграции. И наиболее, кто уязвим в этой ситуации, конечно, это дети. А еще острее вопрос стоит, когда дети маленькие, раннего возраста. И оставшиеся дети на попечении у иногда даже у далеко знакомых людей, у дальних родственников, и даже были случаи, когда и ближние родственники, но они в силу некоторых тех же бытовых и финансовых проблем не могли обеспечить должного внимания, ухода, развития ребенку, дети страдают, потому что дети нуждаются в уходе, особенно маленькие дети в развитии нуждаются. И самое главное, и самое опасное, может быть, в этом процессе тоже, одно из самых опасных, это то, что эмоциональное состояние ребенка страдает, когда идет пренебрежение, мы это называем, когда не хватает внимания, заботы и любви ребенку, психологически идет страдание ребенка, оно влияет уже на все другие области развития, поэтому очень важно, и сейчас мне очень нравится та инициатива, которая была также поддержана ЮНИСЕФ, когда разработались такие вот брошюрки, информационные памятки для улетающих из страны родители, где идет такая банальная информация, что если ты уезжаешь и у тебя остается ребенок, то ты позаботься о том, чтобы ребенку было и есть некоторая инструкция, внимание, уход и так далее. Да? Все те другие попытки, которые применяются сейчас и нашим правительством в плане законодательного и другого юридического оказания, в случае, если не соответствующее основание ребенка идет, все эти попытки. Они, конечно, послужат пользой для ребенка, но необходимо в нашем культурном, так скажем, контексте нашей страны или нашего народа понимать, что когда родители, возможно, вернутся, это будет уже немного поздно. Да, время идет, ребенок не ждет. И вообще любые интервенции, которые бы не сделаны вовремя, ребенку потом уже будут не столь важны. В этом направлении я хотела бы вернуться к вопросу, к вашему первому, о охвате дошкольными образовательными учреждениями. Хотела бы отметить, что ЮНИСЕФ в своих попытках для помощи охвата или повышения охвата программами различными имеет опыт создания общинных детских садов краткосрочных, где охватываются дети, которые не посещают дошкольные детские сады, потому что нет места банально, или родителям нечем платить, особенно после развала была очень большая такая категория людей, которые потеряли работу, не было зарплаты, физически даже денег не было платить. И вот такая модель, она была наиболее подходящая в тот момент, потому что дети не могли ждать буквально того, когда у родителей изменится положение. И вот эти краткосрочные сады, они были созданы для того, чтобы дети могли ходить вот на этот компонент обязательный, образовательный, который обеспечивает государство, то есть через зарплату воспитателям. Питание, сон и так далее, это называется уход за то, что родители должны были платить, это просто убиралась, и дети приходили только на 2-3 часа на занятия. Мы создавали такие сады, где дети, одна группа детей приходила до обеда, другая после обеда, и получалось, что одна комната использовалась два раза, в два раза больше детей можно было охватить и так далее. Конечно, некоторые сады таким образом убирали вообще спальни, да, и они заменяли эту спальню, которая занята только 2-3 часа во время сна, а ее делали игровой также комнатой, и дети, и тогда получалось не одна группа, а уже 4 группы в двух комнатах, вот две смены. То есть таким образом нам удалось вот поднять, начиная с 6%, и сегодня, как я сказала, 39% охваченных. Также в прошлом году ЮНИСЕФ совместно с аппаратом вице-премьер-министра под ее указом и начали создавать центры развития ребенка при библиотеках. И на сегодняшний день мы создали уже 50 таких библиотек, в которые приходят дети, начиная от 0 и до 7 лет, вместе с родителями. Два раза в неделю на 3 часа мы обучаем библиотекаря, как заниматься. И таким образом мы отвечаем на тот вызов вовлечения родителей. То есть родители вместе с детьми сидят на этих игровых площадках, общаются друг с другом. Для них вызывают некоторое время специалистов, которые дают мамочкам, дедушкам, бабушкам, кто бы там ни привел ребенка, маленькие 15-10-минутные лекции о развитии ребенка, о зубках детей, о физической нагрузке какой-то и так далее. То есть таким образом мы повышаем вот функциональную грамотность родителей, а их ответственность перед детьми. Родители достаточно, чтобы мама или папа, бабушка или дедушка 10 минут перед сном ребенку почитала книгу, и это очень большая польза для развития ребенка уже. 10 минут в день перед сном у нас всегда найдется время. Те отговорки, когда говорят, вот мне некогда, я занята и так далее, конечно, это неправильно. Ребенок, мы еще раз повторяемся, не ждет. И это самое-самое правильное вложение. Если мы сегодня зарабатываем, наши многие мигранты также вот говорят, вот я и уехала для того, чтобы ребенка обеспечить потом там, обучение и хорошую жизнь. Потом это будет потом. И может быть не так важно, как сейчас. Им нужно сейчас и сегодня. И вот это внимание, и забота. Ну, понимаю, просто у всех у нас ситуация вот эти, разная.
Я думаю, инвестиции в будущее у нас как-то воспринимают буквально, да?
Буквально. И, понимаете, очень часто думают, вот когда это еще будет? Но также научно доказано Нобелевским лауреатом, что вложенный $1 в ранние годы, именно вот от 0 до 3, он потом возвращается в $17 человеческим капиталом для страны. То есть вкладываем мы сегодня, завтра, но сегодня. Мы не говорим уже сейчас, что дети – это наше будущее. Дети – это сегодня. И дети не будут ждать до того будущего, когда у родителей изменится ситуация. Поэтому, конечно, нам надо принять во внимание, что да, в нашей стране может быть такая ситуация. Но вынуждены, да, родители уезжать или еще. Но нужно позаботиться о том, чтобы кто-то, соответственно, остался по уходу за ребенком и за его воспитанием. Это очень тревожно.
К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Я вас благодарю за участие в сегодняшнем нашем выпуске. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодняшний наш выпуск был посвящен объявлению 2020 года годом развития регионов, цифровизации и поддержки детей. Мы сегодня обсуждали именно проблемы, с которыми сталкиваются дети, возможные пути их решения, рекомендации от наших экспертов. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие директор общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова и координатор программы ЮНИСЕФ по раннему развитию Чинара Джумагулова. А передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио «Азаттык».